Ladies.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы взять определенные места из книги о божественной любви и божественной премудрости, которые посвящены вопросу сотворения Вселенной, и показать вам, что на них можно смотреть как бы с гораздо более внутренней точки зрения. Вот в книге о божественной любви и о божественной премудрости было сказано о творении следующее. Все во Вселенной сотворено от божественной любви и от божественной мудрости. И все в ней сотворено через посредство Солнца, составляющего первое исходящее божественной любви и божественной мудрости. От него продолжает существовать все в мире этого Солнца. И поэтому, если от Солнца продолжается существование всего, то от него же должно было быть и все остальное, что получило существование. Из одного здесь следует и доказывается другое, ибо все находится под его воздействием. Поэтому именно, что все произведено им так, дабы могло получать от него бытие, и содержит оно все в таком же порядке и под собою, потому именно, что оно же вновь непрестанно и приводит все такое в существование. Ибо, как справедливо говорится, продолженность существования есть непрестанное возникновение в существовании. И действительно, если что-нибудь совершенно удалить из-под атмосферических влияний Солнца, то все такое тотчас же рушится, поелику атмосферами, которые одни других чище и которые от Солнца приводятся в двойственность, в действенность своих сил, все содержится в известной связи. Из всего и ясно, что как продолжение существования Вселенной и всего в ней зависит от Солнца, то Солнце и есть то первое в сотворении, от которого существует все прочее. Я говорю от Солнца, но разумею от Господа через Солнце, потому что Солнце также сотворено от Господа. Есть два Солнца, через которые все сотворено от Господа. Солнце мира духовного и Солнце мира природного. Но вообще все сотворено от Господа через Солнце мира духовного, а не через Солнце мира природного. Ибо это Солнце далеко ниже того Солнца. Оно на среднем расстоянии. Над ним мир духовный, а под ним мир природный. И сотворено оно единственно как вспомогательное орудие для первого Солнца. Все, являемое в мире духовным, существует непосредственно от Солнца неба, которое есть Господней божественной любовью. А совершенно все, проявляющееся в мире природном, происходит от того же самого, но посредством Солнца мира, которое есть чистый огонь. Так как Солнце мира природного есть чистый огонь и поэтому мертво, то мертва также и теплота из него происходящая. Мертв и свет его. Мертвы также и атмосферы, называемые эфиром и воздухом, и воспринимающие в недра свое и разносящие теплоту и свет этого Солнца. А как все они мертвы, то мертво также все и каждое на всем земном шаре, подлежащее им и называемое землями. Но так, однако же, что все и каждое в них облечено духовным, происходящим и изливающимся от солнца мира духовного, без чего земли не могли бы иметь ни действительности, ни производительности форм служения или же растительности, ни форм жизни или животных, и не могли бы доставлять тех материй, через которые человек начинает и продолжает свое существование. А по елику низшая природа, составляющая земли мертво, и не испытывает таких перемен и видоизменений по состоянию и расположению и мыслей, какие происходят в мире духовном, но остается неизменным и неподвижным, то и существует в нем пространство и расстояние пространств. И таково именно оно потому, что в нем творение прекращается и опокаивается, из чего видно, что пространство – необходимая собственность природы, и как бы в ней не одни только видимости пространств, проявляющие собой различные состояния жизни, как это в мире духовном, но они также могут быть названы мертвыми. И как времена таким же образом предустановлены и постоянны, то они также собственность природы. Состояния времени возвращаются ежедневно и ежегодно. И все эти состояния, вследствие того, что они не суть состояния жизни, как в мире духовном, также мертвы. Ибо в мире духовном свет и теплота непрестанны, и свет соответствует там состоянию мудрости, а теплота – состоянию любви у ангелов, вследствие чего они и суть живые. Без двух солнц, одного живого и другого мертвого, не могло бы быть творения. Солнце мертвое сотворено для того, чтобы в последнем сотворении все было неподвижно, остойчиво и постоянно, и чтобы таким образом существовало все через отражение, отрождение и продолжение. И иначе сотворение не имело бы основания. Шар земной, в котором, на котором и вокруг которого все такое находится, составляет для всего онного как бы основание и утверждение, ибо он составляет то последнее произведение, в котором все прекращается и на котором все опокаивается. Если не очень внимательно вдумываться вот в такого рода места, то создается впечатление, что они как бы подтверждают существование некоего такого отдельного мира природного. Тут вроде бы дается и разница, что в мире духовном видимости пространства времен, а в мире природном они реальны, то есть потому что остойчивы. Но смотрите, тут говорится, что они реальны, потому что остойчивы. То есть как бы они кажутся существующими. Но в других местах сказано, что на самом деле изменения идут только в мире духов. На небесах видимости времен и пространств практически такие же остойчивые, как и в мире природном. Почему? Потому что состояние, вот тут как было сказано, что вот эти вот все, что находится на шаре земном, все это является представительством по соответствиям находящегося в мире духовном. Но разница заключается в том, что в небе представительности по соответствиям представительствуют по соответствиям внутреннее состояние вот этого конкретного ангела и конкретного сообщества, в котором находится. В мире духа вот эти вот ландшафты, представительство, то есть то, что там появляется, представительствуют состояние вот этих вот духов, которые в этом толпище духовном собрались в том мире. Так как в ангелах меняются их внутреннее состояние личное, то точно так же плавно меняются и пейзажи вокруг них, то есть видимости. Все, что вокруг них находится, оно меняется в согласии с изменением их личных, собственных духовных состояний. В мире же природном даже человечество, то есть все состояния Земли, как планеты, отражают по соответствиям внутреннее состояние всего человечества нашего, от его начала и до его конца. То есть не внутреннее состояние человечества в какую-то духовную эпоху, а человечество, все духовные эпохи представительствуются по соответствиям эпох времени, разворачиваемым как бы в неких пространствах. Поэтому оно и кажется устойчивым, потому что в единой цепи оно представляет все внутренние состояния нашего человечества. А вот человек, находящийся в данной эпохе, который тоже представительствует его существование, представительствует по соответствиям определенное состояние нашего человечества, но в общем, в общей структуре всего человечества. Поэтому с точки зрения вот такого человеческого восприятия, ему и представляется, что он живет в некоем пространстве, которое не меняется, и живет по временам, которые меняются циклически. Вот. За днем, за часом следует час, за днем следует ночь, за ночью следует день, за, скажем так, зимой следует весна, за весной следует осень, за осенью следует опять зима, и за этим следует, за годом следует год, за веком следует век, и поэтому ему кажется, что это нечто реально существующее. Но на самом деле такая остойчивость, она существует лишь как остойчивость перед его чувственным восприятием. Вот если взять человека и совершенно лишить его ощущения времени, например, поместить в бассейн, в котором температура соответствует температуре человеческого тела, и он будет лежать вот в этом бассейне, то он потеряет чувство времени. У него сознание, чувственное восприятие будет идти по каким-то своим внутренним законам. Такие эксперименты проводились, не имеющим ничего общего с теми остойчивыми состояниями, в которых пребывает его тело, плавающее вот в этом бассейне. На лицо накладывается восковая маска, сделанная по лицу, там с двумя трубочками для дыхания. И человек начинает просто терять ощущение времени. Потому что на самом деле видимости того, что вот есть некое устойчивое время в устойчивых пространствах, они происходят из чувственного восприятия в самой последней или же природной степени восприятия и являются воздействием на это вот чувственное восприятие. Это точно так же, как это видно вот в опытах с гипнозом, когда человека касаются карандашом, говорят, что коснулись сигареты, и у него появляется ожог на теле. То есть на самом деле все его ощущения происходящие зависят от восприятия и воздействия на это восприятие. То есть на самом деле мы видим, что вот мы живем в такой устойчивой вселенной, только потому, что в последнюю степень все степени раздельные, то есть вышележащее творение, наиствуют одновременно и представительствуются здесь степенями последовательными. То есть, скажем, если вот для примера, в том мире есть небеса небесные, есть небеса духовные, есть небеса духовно-природные, есть мир духов, ады. А в сознании у человека природного это представительствуется самым внешним восприятием, которое соответствует Адам и нижней земле, это чувственное. Потом есть восприятие более высшее, которое соответствует миру духов. Более внутреннее, вернее, восприятие. Но оно находится в той же продолженной степени, потому что это как бы один и тот же мозг, одно и то же сознание в этом мозгу, но только более внутренняя степень восприятия. А в нем есть еще более внутренняя, продолженная степень восприятия, которая соответствует небесам духовным. Это мышление рассудочное. И есть более самая внутренняя степень постижения, которая представительствует по соответствиям небеса небесные. Но это все еще степень, только самая внутренняя в его сознании природном, причем степень продолженная. Это вот проявляется как интуиция, как определенного образа постижения. И когда ученые все это изучают, им кажется, что все вот эти вот продолженные степени представительствуют, вернее, что они являются, ну, что они все находятся вот в природном теле у человека. Что это как бы структуры химические, органические его мозга, его тела. А на самом деле все эти структуры органические мозга и тела лишь представительствуют по соответствиям высшие раздельные степени мира духовного, но представительствуют степенями сплошными, структурными вот это вот телесных органов, мозга, органических форм. И поэтому, если изучать чисто научными методами, то и будет казаться, что сознание неотделимо от природного тела. Что сознание есть лишь порождение природного тела. Почему? Потому что не видится внутреннее действие степеней раздельных. Это, скажем, как когда человека касаются рукой в перчатке, то ему кажется, что его так коснулась ткань перчатки. И эта ткань теплая, ему кажется, что она теплая сама по себе. На самом деле ткань теплая, теплота идет от руки и проходит сквозь перчатку. Но человек этого не знает, и он воспринимает, что эта нитяная перчатка, она теплая и греет его руку. Он чувствует сквозь ножи, вот нажим, нажимает палец, тепло пальца. А он воспринимает, что это нитяная основа, нажимает, что она теплая, что она вот сама его коснулась. Вот точно так же и с духом и с телом. Вот в данном примере нитяная основа – это как бы тело, и кажется все телесное. И кажется, что жизнь принадлежит, действие принадлежит вот этому телесному. А на самом деле оно принадлежит тому духовному, которое находится в раздельной степени, как палец по отношению к нитяной поверхности перчатки, и которое никакими научными средствами не может быть определено. Потому что это совершенно другая степень существования, и она связана со степенью природной только как причина со своим следствием. Только по наличию следствия мы можем судить о существовании причины, если мы что-то знаем о мире причин. А если мы не знаем, то мы думаем, что мир следствия живет сам по себе каким-то физическим, химическим, там, органическим, политическим, психологическим законом. Хотя все это на самом деле лишь видимости, которые становятся ложностями, когда они подтверждаются рассудочно как истинности. Но, смотрите, тут говорится, что вот солнце рождает природное, рождает, что солнце духовное рождает атмосферы в небесах, допустим. Что есть ангельская атмосфера в каждом небе, и солнце мира духовного воздействует на эти атмосферы, и под этими атмосферами уже удерживаются и создаются все составляющие ангельского неба, начиная от их земель ангельских, окончая ангельскими телами. И точно так же, допустим, в небесах небесных, точно так же в небесах духовных, и точно так же в землях. И говорится, что сначала есть тонкие атмосферы, а потом есть атмосферы вот, природные, эфир, потом атмосфера воздушная. И это как-то невозможно совместить, то есть каким образом. А теперь посмотрим, что насчет атмосфер говорит латинское слово в другом месте, в той же книге о божественной любви, о божественной премудрости. Выше показано было, что Бог не находится в пространстве, и что поэтому Он вездесущ, и что Божественное везде одинаково. Причем видимость различности Его присутствия в ангелах и в человеках происходит единственно от различного восприятия ими Божественного, вследствие чего, так как Божественное, происходящее от Господа, как от Солнца, присущи в свете и в теплоте, а свет и теплота влияют изначально на первичное восприемлище, которое в мире называются атмосферами, и оные атмосферы есть восприемниками облаков, то можно видеть, что точно так же и внутреннее, которое относится к разумению у человека и ангела, обличено такими же облаками, и таким же образом состоялит составляет восприемлище божественного исходящего. Под облаками здесь разумеемы облака духовные, которые составляют собой помышление. И если происходит от истинного, то согласуются с божественной мудростью. А если происходит и ложного, то противоречит он и. Почему самому в мире духовном мысли, представляясь на вид, кажутся облаками, белыми, если они происходят от истины, и облаками черными, если они происходят от лжи. Из чего и можно видеть, что хотя божественное происходящее и находится в каждом человеке, но у каждого различно бывает оно облечено. То есть, смотрите, вот если смотреть в мире природном, то действительно кажется, что вот солнце воздействует на атмосферы, в атмосферах рождаются облака, но не совсем понятно, какое это отношение имеет в виду. То есть не солнце же создает атмосферы природные и облака природные. То есть если научными методами измерять, вот как они создаются, то солнце влияет. Ну вот можно говорить, что солнце, например, когда-то, когда оно было, когда оно образовалось, как солнце образовалось, то есть по последним научным данным, сначала вещество космическое слиплось в такой большой шар, гравитация начала этот шар сжимать, появилась теплота, в теплоте начались реакции термоядерные, это облако разогрелось до многих тысяч градусов, и потом как бы взорвалось, сбросило с себя внешние оболочки. И вот эти внешние оболочки начали разбегаться от этого Солнца. И в его магнитном поле происходила сепарация элементов этих оболочек. То есть поэтому по Солнечной системе элементы расположены неравномерно. Допустим, планеты более плотных элементов, они называются землеподобной группой, они находятся ближе к Солнцу, а планеты... газовые гиганты, в основном состоящие из водорода, там, углерода и так далее, они расположены дальше от Солнца. А весь секрет все просто в том, что когда вот Солнце сбрасывает оболочку, звезда, она электрически заряжена. А звезда имеет магнитное поле, но всякое тело имеет магнитное поле. И в этом магнитном поле те элементы, которые более заряжены, они... притягиваются и остаются ближе к звезде. А те элементы, которые менее заряжены и инертны, они не так гасятся и поэтому отлетают дальше от звезды. И поэтому образуются, так сказать, вот такие неоднородные планеты. Так вот, можно сказать, что Солнце образовало вот эти вот сферы, разбегающиеся вещества. Можно сказать, что это были первые атмосферы, из которых образовались потом планеты, из которых образовалось потом... На этих планетах, когда в свою очередь начали проходить процессы, они начали сжиматься, остывать, на них начали выделяться газы, образовывались собственные атмосферы. Но это как бы все продолжение того же процесса, то есть воздействия Солнца. И потом Солнце на эти атмосферы действует, в них образуются облака и так далее. Но тут, смотрите, говорится вовсе, то есть можно пытаться это как-то научно определить. Но тут говорится совсем о другом. Тут говорится, что что облака соответствуют, что воздействие Солнца духовного проходит на первичное восприемлище, которое в мире называются атмосферами. То есть тут на самом деле совсем не говорится вот в том виде, в каком мы только что притянули в научном, а что влияние, но это в общем-то так происходит в конкретном срезе времени. Вот Солнце горит где-то, и его свет доходит до нашей планеты, и первое, на что оно влияет, первое, кто его встречает, это атмосфера нашей планеты. Так вот, он говорит, что атмосферы являются первичными или как бы общими восприемниками. А атмосферы, в свою очередь, являются восприемниками облаков. То есть Солнце затем влияет на облака. Или оно проходит, если нет облаков, оно проходит атмосферу прямо. Но в основном облака есть, то есть оно влияет на облака, они становятся, так сказать. И поэтому, когда оно проходит через облака, то свет уменьшается, рассеивается и так далее. Но на самом деле тут говорится, что облака представительствуют по соответствиям помыслы человеческие. То есть, смотрите, когда говорится про солнце мира духовного, то говорится, что солнце мира духовного находится не вне ангела, а оно находится внутри ангела, в самой его внутренней степени сознания. То же, что ангел видит, как солнце, висящее над собой, это не реально висящее солнце, а это представительство по соответствиям того самого солнца, то есть Господа в человеческой форме, которое находится внутри ангела. И в зависимости от того, как ангел воспринимает вот это вот Господне наитие изнутри, меняются его внутреннее духовное состояние, и их представительствуют по соответствиям различные предметности, находящиеся как бы вне его сознания. То есть он видит как бы реальное огненное солнце, которое воздействует на его как бы реально существующие атмосферы, воздействует на его как бы земли, воздействует как бы на его духовное тело. Но этого всего, это все лишь видимости. Хотя чувственно эти видимости воспринимаются ангелами как реально существующие видимости. И только посредством такого чувственного восприятия, вот в этих вот видимостях, ангел постигает то, что происходит во внутреннем его ангельского сознания в степени нисходящей. И формируется в ангела в степени восходящей. Потому что он воспринимает, как мы об этом уже не раз говорили, жизнью. И потом воспринимает осмыслением. И оба этих вида восприятия он воспринимает жизнью как? Как события, случающиеся с ним в жизни ангельской. То есть Господь меняет внутри него свое присутствие. Сам-то Господь не меняется, но меняется восприятие, форма внутреннего восприятия этого присутствия в последовательности нисходящей, там, где нет, собственно, ангельского сознания. А когда начинается последовательность восходящая, то ангел это воспринимает как какие-то события, которые происходят с ним в его ангельском существовании. Но смотрите, реальность ангела – это не последняя степень существования. Для того же, чтобы что-то начало существовать, нужна последняя степень существования, или же степень природная. То есть Господня наитие проходит в последовательности нисходящей все степени творения. От божественных до небесной, духовной, духовно-природной. И упокаивается где? Упокаивается в степени последней, природной. То есть у ангела его последняя степень природная уже замкнута. Но он ассоциирован с каким-либо человеком в мире. И когда Господня нытье проходит через ангела, то оно в нем не упокаивается, оно идет дальше, в мир природный. К тому человеку, с которым ангел ассоциирован, или к которому он присоединен. И оно упокаивается в этом человеке. Если вы вспомните вот семь степеней бытия, то ангел в данном случае является как бы протезом для человека, у которого нет степени небесной. То есть через него ангел, он стоит на подхвате, потому что начинается последовательность восходящая, она путем восприятия божественного формирует человека природного, но в человеке это не раскрывается в следующее, так сказать, восходящее, а оно раскрывается в ассоциированном с ним духе и потом в ангеле. То есть человек в данном случае служит основой порядка, то есть зеркалу, который отражает свет божественного нисхождения наитие, отправляет его назад. То есть природное служит вот этим зеркалом. И это зеркало сначала в обратном восходящей последовательности через восприятие божественного формирует человека, а потом одновременно, только в другой высшей раздельной степени, оно формирует ангела. И у ангела есть своя реальность со своими землями, со своим солнцем и так далее. А у человека своя как бы реальность. С землей природной, с солнцем природным. Но это не две различных реальности. Почему? Потому что и та, и другая реальности – это видимости в разных степенях восприятия одной и той же реальности. Потому что реальностью являются внутренние духовные состояния сознания в человеке, в ангеле. Причем сознание одно, сознание божественного в творении. Но степени восприятия этого сознания различные. В степени природной этого восприятия сознания находятся люди, в степени духовные находятся ангелы духовные, в степени небесной находятся ангелы небесные. Где-то между человеком и ангелами духовно-природными находятся ады и мир духов. То есть это тоже некие промежуточные состояния духовные. Вот когда говорится, вот вспомните, тут зачитывалось, что солнце, мир духовный находится над солнцем природным, ады находятся над солнцем природным, а мир природный находится под солнцем природным. Это невозможно понять, если пытаться понять это чисто материалистически. То есть, что они находятся, это две разных реальности, которые находятся по разные стороны солнца мира природного. После этого можно начинать говорить, что ангелы носятся в каком-то эфире, там, космическом и так далее. На самом деле ничего подобного. Солнце природного вне сознания воспринимающего не существует точно так же, как не существует солнца духовного вне сознания ангела. Солнце природное, солнце духовное представительствует что? Божественную любовь. Ангеле. Солнце же природное представительствует по соответствиям любовь собственного. Это промежуточная любовь. Любовь собственного в каждом сотворенном сознании. И вот поэтому эта любовь собственного называется последующей. Вот поэтому говорится, что облака, вот тут вот было сказано, что можно видеть, что точно так же и внутреннее, которое относится к разумению человека и ангела, облечено такими же облаками и таким образом составляет восприемлище божественного исходящими. Под облаками здесь разумеемы облака духовные, которые составляют собой помышление. То есть, что такое это общее восприемлище или же атмосфера? Это общее восприемлище, это высшая внутренняя степень человеческого воспринимающем сознании. У этих степеней восприятия, вот есть небесная степень, общая степень восприятия. Общая – это значит, что она общая для всех. Вот каждая наша индивидуальность образуется из вот этого общего. Вот смотрите, ангельское сообщество. В нем один ангел взирает на другого ангела через внешнее чувственное восприятие и видит его как другого такого же ангела в теле. Но он его не воспринимает как некую отдельную личность. И себя он не воспринимает как некую такую отдельную личность. А он воспринимает другого ангела как божественное служение, облеченное в тело. То есть божественное Господа, приспособленное, финализированное, то есть ограниченное. Ограниченное чем? Вот мы с вами говорили это в прошлый раз. Ограниченное конкретностью служения. Вот эти общности восприятия – это общее побуждение к служениям. То есть любовь общая. Например, любовь к человечеству. любовь к спасению человечества. А конкретная любовь – это вот конкретная любовь в конкретных представительствах, вот как бы в видимостях времен, в видимостях пространств, направленная на спасение вот данного конкретного человека или наказание на ему какой-то услуги. Вот это частное, проистекающее из этого общего. То есть, например, в небесном сообществе есть общее доброе этого общества. Например, в этом обществе все очень любят наставлять друг друга в каких-то частностях совершенствования в духовном. Когда это финализируется, это общее стремление, это общее побуждение представляется отдельными ангелами в отдельных телах, каждый из которых оказывает кому-либо частность такого-либо наставления. И когда ангел ощущает себя как индивидуальность, он себя ощущает как индивидуальность, но воспринимает он себя как воплощенное божественное ограниченное побуждение к какому-либо стремлению, делающее, исполняющее это побуждение в виде конкретных служений, которые воплощаются в действие рук, ног, перемещение вот этих как бы предметов, которые окружают ангелов, а вокруг них атмосферы. Вот эти атмосферы, они представительствуют то, что их частное исходит от некоего общего побуждения. Поэтому им представляется, что они в частных отдельных телах действуют в одной и той же общей атмосфере, в общем воздухе. И над всеми ими висит одно как бы общее для всех солнце. Хотя это солнце, это только видимость. И атмосфера – это видимость, и тела – их видимость. И даже их существование, как раздельных сознаний между собой, это всего лишь видимость. Но ангел постигает, что это видимость. Поэтому он себя не воспринимает как индивидуальность, и он не воспринимает других ангелов как другие индивидуальности, которые в каких-то телах и из этих тел живут рядом с ним. А он все это воспринимает как единый поток служений, проистекающих из общего побуждения доброго, свойственного этому сообществу, воплощающихся в конкретных побуждениях частности и существования каждого ангела, который совершает служение частное по этому частному побуждению. И точно так же на самом деле и в отношении людей, то есть наша атмосфера, она представляет общее побуждение нашего человечества. Его изменения представительствуются временными изменениями этих атмосфер. Вот когда-то атмосфера была больше наполнена серой там, и всякими гарью. Потом она очистилась, не стало больше кислорода, она стала прозрачнее. Вместо облаков серы, которые над ней летали вот, в первичной земле, появились облака из воды состоящие. Вода представительствует истинное, как мы знаем, а сера представительствует похоти сознания. И появление людей, опять же, представительствует по соответствиям определенное формирование в этом общем побуждении человечества к определенного, вот этой господствующей любви нашего человечества, отдельных стремлений, которые представительствуются различными людьми в различных эпохах. Каждая эпоха представительствует какое-либо побуждение в нашем человечестве, частное, а смена эпох представительствует смену этих побуждений в общем нашего человечества. Отсюда же кажется, что вот существует наша звезда, как солнце реальное, которое воздействует на атмосферу вот нашей эпохи, оттуда на облака, на все процессы, ветры, ураганы, которые тут происходят, на смены дня и ночи, на смены времен года. И все это только представительствует по соответствиям нечто общее, происходящее в нашем человечестве. Но а почему вот в природной, вот в небесах представительствуется что-то частное, а на земле представительствуется что-то общее? А именно потому, что на земле образуется сознание. Вот ангел – это уже сознание образованное. У него есть в фундамент, вот этот план, то есть его жизнь природная во всех пространствах и временах, которая просто существует. Но он уже вышел, он не пребывает в пространствах и временах своей жизни природной. Она в нем как бы, он из нее вышел, и поэтому он ее видит извне пространств и извне времен. И поэтому она ему представляется как бы единым таким четырехмерным, неизменным целым. Как бы такой четырехмерной предметностью, в которой все его эпохи жизни, вот знаете, как муха, вплавленная в янтарь. Вот так все эпохи его жизни теперь, потому что когда он жил, ему представлялось, что вот прошлое уже прошло, будущего еще нет, настоящее только приходит. А когда он вышел из пространства и времен и воспринимает чувственно свое материальное, то он воспринимает ее как нечто застывшее, почему мертвое? Потому что в нем не происходит никаких изменений. А для него изменения происходят бесконечные, как отражение от вот этого частного сектора его зеркала, бесчисленные вариации, то есть меняется свет, который отражается, меняется его состав этого света, там, напряженность и так далее. Но так как зеркало остается тем же самым, то поэтому зеркало может модифицировать вот этот приходящий свет от Господа только в определенной степени. Поэтому не может никто в мире духов меняться, поэтому там нет, там человек, не, ну, дух не может покаяться, возродиться, преобразоваться, потому что все, его природное уже закрылось. Изменения могут происходить, пока сознание находится только в природном, потому что тут свобода выбора. Опять же, это видимость, это свобода выбора, но для чувственного восприятия она реальность. Я сейчас не буду углубляться в процессы связи прям восходящей и нисходящей последовательности, но вот в этой частности можно понять, что на самом деле вся эта вселенная, существующая вне нас, материальная, это лишь видимость. Но это видимость, которую слово называет реальной. Именно благодаря существованию такой видимости из божественного сознания, которое единственное существует во вселенной, могут как бы вычленяться отдельные частные сознания. Человеческие, ангельские и так далее. То есть тут эта остойчивость, это как бы добровольно принятое Господом внутри себя правило игры, правило восприятия самого же себя в бесчисленных переотражениях, благодаря которым возникает творение, для которых эти правила игры становятся незыблемыми законами существования. Они были изначально заданы существованием Господа, потому что они являются отражением тех бесконечностей бесчисленных, которые являются в нем. Но когда они были приняты в нем ограниченно, восприято, они превратились в как бы находящееся вне него творение, в котором есть как бы незыблемые законы. Законы природные, законы духовные, законы небесные, которые обеспечивают вот внутреннюю структуру существование этого творения. Вот как, например, законы природы, вот закон гравитации. Почему вот все на нашей Земле существует и не смешивается? Потому что все притягивается к этой поверхности. Нам иногда хотелось бы, чтобы гравитация исчезла, чтобы мы могли попрыхать. Но если она не может исчезнуть в одном месте, она может исчезнуть либо быть, либо исчезнуть вообще. И тогда вся Земля рассыплется. Поэтому вот этот закон божественного провидения, который представительствуется законом тяготения, он всегда неизменен. И Господь никогда не нарушает этих законов, в частности, потому что иначе все начнет сыпаться. Хотя, когда Господь ходил по водам, мы как бы наблюдали нарушение вот этого закона гравитации, правильно? Потому что в обычном состоянии любое тело будет в воде тонуть человеческое. А Господь идет по водам. Он что? Изменил существующую реальность? Нет. Он просто изменил способ ее восприятия. И в результате эта реальность стала такой, в которой тело человеческое может идти под воду. И он даже оказал влияние на сознание Петра. И Петр побежал к нему по водам, помните? Но потом у Петра сработало, вот законы вернулись, и он начал тонуть. А законы вернулись, потому что У него не было подлинной внутренней самоотдачи Господу. Вот он хотел бы верить, но внутренней самоотдачи не было. Это было то, на что он волительно никак не мог влиять. Многие протестанты убеждены, что они могут волительно свою веру сделать крепкой, как скала. Они могут. Потому что человек – это исключительно сложнейший внутренний механизм, где его собственная рассудочная и собственная воля контролируют только самые внешние слои. Поэтому человек сам по себе не может не только спасение организовать духовное, но он не может даже организовать такую веру, которой бы он двигал бы горы. Это только божественное чудо в нем, меняя реальность, вот как оно в апостолах меняло, когда апостолы могли исцелять, творить чудеса Господа. Или маги, которые некоторые способности такого рода, помните, мы это с вами обсуждали, вернее, не с вами, мы это было обсуждено в проповеди в Москве, что маги могут, злоупотребляя божественным силой, менять до определенной степени окружающую реальность. То есть вводить в нее как бы новые законы. Но это кажется, что это делает маг, но это делает тоже божественное. Совершенно тоже, каким Господь шагал по водам, но просто не по воле божественной, а по его попущению. Потому что попущение – это тоже закон божественного провидения. Господь попускает это, чтобы не нарушать что? Свободу воли, вот в данном этом маге. Потому что для Господа самым священным является закон свободы воли и свободы рационального мышления. Вот этих законов Господь никогда не нарушает и всегда их восстанавливает, когда какими-то магическими способами их пытаются нарушить. Вот закон, который Господь никогда не нарушит. Свобода выбора и свобода рационального мышления. Именно поэтому он попускает магам даже менять определенные и извращать определенные законы более нижнего плана, законы, скажем, физические и так далее, лишь бы сохранить в них вот это самое главное, то есть свободу мышления и свободу воли.
А насчет рационального мышления, есть же люди, которые рождаются там?
Нет, свободу мышления, не рационального, а свободу мышления. То есть всякий человек может мыслить. Рационально это уже совсем другое. То есть мышление есть у всех, даже у идиота, так сказать, который пускает слюни, он все равно мыслит до какой-то степени. Вот что он, то есть он сохраняет человеку свободу выбора и свободу мышления, в котором этот выбор может предпринять. Потому что даже психически больной обладает в определенной степени свободой выбора по свободе мышления. Хотя это никак нельзя назвать свободой выбора по рациональному мышлению. И вот теперь давайте в свете сказанного... И продолжая эту тему... Вот смотрите, дальше говорится... Все сотворенное существует от Бога и Иеговы через солнце духовного мира, которое ближайше облекает его. И солнце это состоит из субстанции, исходящей от него самого, сущность которой – любовь. Из этого солнца посредством его тепла и света была создана Вселенная, от первого до последнего в ней. Одно образовано от другого, и таким образом видены были степени – три в духовном мире, три соответствующие им в природном мире, да еще столько же в том пассивном, из чего состоит земной шар. То есть, смотрите, солнце это состоит из субстанции, исходящей от него самого, сущность которой любовь. То есть солнце, которое ангел, солнце мира духовного, которое ангелы видят висящими как бы над самим собой, на самом деле находится внутри них, потому что любовь не может быть вне ангела, да еще висеть над его головой в виде огненного шара. Солнце мира, то солнце, которое видит ангел, оно не есть подлинное солнце мира духовного, оно есть всего лишь представительностью по соответствиям, как мы уже говорили. Подлинное солнце находится внутри ангела. Это божественная любовь в самой внутренней, самой божественной степени в его сознании. И вот из нее создаются изнутри наружу вот эти вот три степени таких и три степени таких. То есть мир природный – это только внешние степени восприятия божественного сознания. Соответственно, солнце мира природного, оно не есть чем-то материальным, реально существующим материальным предметом, находящимся вне человеческого сознания. А это тоже определенная внутренняя степень сознания, пребывающая между степенями духовными и степенями природными. Господь, вот смотрите, что дальше сказано, Господь, как солнце, не влияет непосредственно на небеса, но пламенность любви его постепенно в пути своем умеряется. Эта постепенно умеряемая пламенность является лучезарными поясами вокруг солнца. А чтобы ангелы могли вполне свободно выносить это божественное влияние, они, кроме того, прикрыты сверху легким облачком. Это уже из книги о небе и обаде. То есть, смотрите, в первом прочтении кажется, что говорится о том солнце, которое висит над головами у ангелов. Но в свете того, что мы уже слышали, понятно, что пламенность любви находится внутри ангела. И, соответственно, эти пояса, которыми пламенность умеряется, лучезарными вокруг солнца, это тоже внутреннее состояние сознания внутри ангела. А это легкое облачко, которым оно прикрыто, это ангельские помышления. То есть из общих побуждений ангельского сообщества Господь влияет сначала в общее помышление этого сообщества, в котором каждое облачко – это частное помышление какого-либо конкретного ангела. Вот у ангелов есть некие конкретные помышления, а они… Перед ним представительствуется какой-либо частью того облачка, которое висит над его, на небе, над его сообществом, прикрывая его от вот этого солнца мира небесного, духовного, как бы пребывающего у него в голове, над головой. А на самом деле это легкое облачко, в сути, это помышление его сознания, находящееся внутри него, внутри этого сознания. Относительно этих степеней, латинское слово уже в книге «Духовный дневник» говорит следующее. Существует семь степеней, по которым различаются в общем между собою внутренние и внешние ангелы. Внутренние из них называются небесные, а внешние – духовные. В свою очередь, внутренние ангелы также различаются между собою тремя степенями. Внешние ангелы также различаются между собой совершенно аналогичным образом тремя степенями. И это таким образом, что между пребывающими во внутренней и внешней степенях существует посредие, сочетающее их между собою. Составляющие это посредие называются небесно-духовными ангелами. То есть все эти ангельские небеса – это всего лишь степени, внутренние и более внешние, единого божественного сознания, пребывающего как бы вне божественного сознания от вечности. Потому что творение – это божественное сознание, как бы пребывающее вне божественного сознания от вечности. Первая степень, которая составляет наивысшее начало внутренних ангелов, принадлежит исключительно единому Господу. О каковой степени может быть сказано, что она является, собственно, Господним обиталищем в небесах? Ибо все, что там происходит, остается для ангела чем-то совершенно непостижимым. И тем не менее, именно посредством этого начала он и управляем Господом. Вторая степень внутренних ангелов – уже постижимо ими посредством наития, таким же образом, как, скажем, внутреннее у человека бывает постижимо в его внешних началах. Третья же степень является той степенью, где эти небесные ангелы обитают, и где обретается наитие их. Там же пребывает и их человечность, а также и дух их, во второй своей степени, совершенно подобно тому, как человек, мыслящий в своих природных и чувственных началах, а не внутренним мышлением. То есть, смотрите, ангельское постижение не пребывает в высших степенях их сознания. И вот эти-то высшие степени, где ангельского постижения нет, и есть теми общими восприемлющими, которые представительствуются по соответствиям атмосферами. И они представительствуются находящимися вокруг, не ангелов, а над головами, и что солнце, висящее над головой у ангелов, достигает их через воздействие этих атмосфер, потому что эти атмосферы представительствуют те состояния их сознания, в которых нет их постижения. А вот те более нижние степени их сознания, в которых пребывает их постижение, и особенно пребывает их человечность, они уже представительствуют по соответствиям окружающими их предметностями, то есть домами, там, садами, цветами, деревьями. А самая внешняя степень представительствуема, там, где находится их человечность сознания, представительствуется их духовным телом со всеми его органическими составляющими. Потому что духовное сердце тела ангела тоже имеет кожу, мускулы, легкие, кости. Кости, да, потому что они все представительствуют по соответствию вот эту человечность ангела. И человечность, точно так же мир природный, он лишь представительствует самые нижние из вот этих семи сотворенных степеней. То есть самые внешние степени человечности человека. Вот наше тело и так далее, оно представительствует общие, самые нижние степени восприятия нашего человечества, в котором его человеческое, этого человечества находится. А каждый из них, из нас представительствует по соответствиям частность вот этого общего человеческого нашего человечества. Имеется в виду наша индивидуальность вот в этом индивидуальном теле. Таким именно образом пребывающие в этих небесах обладают внешними началами, как и все иные духи. Но у них оно упокоено совершенно, как это бывает со внешними началами у человека, когда он спит. Но тем не менее, это их внешнее начало постоянно исполняемо бывает их началами внутренними. Посредством этого начала совершается сообщение с пребывающими во внешних началах или же в мире духов посредством духовно-небесных. То есть, видите, у ангелов исполнены внутреннее начало, а внешние у них как бы спят, как у человека. А у человека наоборот, внешнее начало бодрствует, но спят внутреннее начало. Поэтому человек обитает, как бы обитает, в самой внешней природной реальности, и его субреальность, окружающая реальность, она представительствует по соответствию эту природную реальность. А субреальность ангела представительствует по соответствиям то духовное или небесное, в котором бодрствует его часть сознания. Поэтому кажется, что вот есть мир природный, есть мир духовный, в котором есть мир ангелов духовных, мир ангелов небесных, которые между собой совершенно не сообщаются никак. Человек не может видеть то, что происходит в мире духовном, а те, кто находится в мире духовном, не видят, что находится вот этой субреальности у человека, но в то же время ангелы, пребывающие в реальности духовной, не видят того, что происходит в реальности небесной, в субреальности. А из небесной реальности не видят, что происходит в субреальности духовной, только представительности им по соответствиям, своим внутренним. То есть, поэтому есть видимость, что есть различные миры, мир духовный, мир природный, различные слои мира духовного, но это лишь видимости. И лишь Господь видит всю реальность, потому что Он в каждом уровне реальности воспринимает их одновременно и как раздельно, и как единое целое. Потому что Господь во всех пространствах присутствует отдельно от пространств, во всех временах отдельно от времен, и во всех состояниях ангельских отдельно от состояний ангельских. И именно поэтому перед Господом большой человек неба, частью которого, между прочим, является природная составляющая, предстоит как один единый человек в раздельных частностях. Вот как мы видим, например, человека одновременно и волосы, и его голову, и его ноги, и его руки. Вот так Господь видит все частности. То есть и степень небесную, и степень духовную, и степень даже природную вот этого единого человека, большого небесного человека. Хотя в каждой степени восприятия, последовательности восходящей, каждому сознанию представляется, что он находится в некой своей замкнутой реальности, которую она воспринимает как реальность своего существования, природную, духовную или же духовно-небесную. Вот дальше говорится в этом же месте. Ангелы, обретающиеся в небесах духовных, пребывают не во внутренних, но исключительно во внешних началах. Эти внешние начала также в себе тройственны. Или же делятся на внутреннейшие, на средние и внешние. Внешность здесь, которая приближена ко внешнему чувственному в мире, у них успокоена или же усыплена. В средней степени они обитают относительно мышления и сознания своего. Внутреннее же начало есть для них как душа. Они в самом деле совершенно лишены того внутреннего, которое обретается выше этой их внутренней степени и которое у них совершенно закрыто. По этой причине сообщение Господне с ними совершается исключительно посредством небесно-духовных небес, через небесное начало. Отсюда и проистекает, что духовные ангелы обретаются во внутреннем природных начал. Таким образом, существует три степени в небесах или же ангелов в небесах. Таковые же степени также пребывают и у тех людей в мире, которые внутренне есть ангелами. Но тогда они не имеют ни малейшего представления о происходящем у них внутри, ибо эти степени открываются у них лишь после смерти. Эти степени между собой совершенно разделены. Человек или же человечество есть последними началами и тем, в чем небеса завершаются. Его чувственное начало, которое наиболее приближено к мирскому, и есть, собственно, тем самым крайним, последним началом, в котором завершается весь порядок небес. Ибо существует сочетание всего сущего от самых первых начал и до начал самых последних. К тому же чувственное человека, начало у человека относительно неизменно. То есть, смотрите, в чем мысль, что для ангелов небесных чувство, то есть внутреннее начало ангелов духовных, это как бы их телесность. А божественность высших степеней, которые в них принадлежат единому Господу, это их душа. А для ангелов духовных, внутренняя степень небесная, которая у них закрыта, это их душа. Но в этой степени у них обитают ангелы небесные. То есть у них душа как бы заимствована. Вспомните, мы говорили о протезе. Но для них телесностью является что? Человеческое, мир человеческий, то есть мир природный. Для человека же наоборот. Душой являются духи природно-небесные, а его телесное находится вот здесь, вот, то есть у него нет нижнего, он обитает в самой последней степени, и поэтому для него, поэтому и говорится отдельно о мире духовном и о мире природном, потому что мир природный – это та степень, куда восприятию опускаться ниже некуда. Это степень мертвого восприятия. Поэтому человек относительно ангелов говорится как мертвый, то есть он обитает в чем-то мертвым, потому что, скажем, духовная степень ангелов духовных для ангелов небесных, она относительно мертвая. Природная же степень, она мертвая относительно любого ангела, любого духа и даже относительно демона ада, потому что те находятся в более внутренних степенях восприятия. И именно поэтому латинское слово говорит, что все природное мертво. А вот теперь давайте вернемся немного к началу и в свете всего вышесказанного попробуем немного внимательнее взглянуть на вот это вот то описание творения, которое мы с вами прочли в самом начале. Итак, смотрите. Вот уже мы говорили, что вначале говорится об атмосферах, которые одни других чище, и которые от Солнца приводятся в действенность своих сил. Все и посредством этих атмосфер все содержится в известной связи. Как мы с вами уже обсуждали, атмосфера здесь божественное сознание, приспособленное к восприятию в как бы сознаниях ангелов, демонов или же людей в той или иной степени. То есть, когда мы читаем вот там о создании атмосфер Солнца мира духовного, вот мы уже с вами это обсудили, мы должны понимать, что говорится не о реальном создании атмосфер природных или тем более духовных, а говорится о представительностях по соответствиям перед чувственным восприятием, посредством которых воспринимается как бы внешняя реальность. И вот когда вы будете перечитывать этот отрывок в таком понимании, он для вас зазвучит совершенно иначе. И, соответственно, там, где было сказано, что Солнце природное далеко ниже Солнца мира духовного, оно на среднем расстоянии. Над мир духовный, а под мир природный, и, соответственно, оно единственное как вспомогательное орудие для первого или же духовного Солнца. То есть, смотрите, мир природный – это степени, три степени творения внутреннего сознания, самое последнее. Мир духовный, вот помните, говорила, что было сотворено шесть степеней, три природных, три духовных, три природных и три самых, девять, вернее, степеней, три относящихся к самому внешнему. Вот эти вот шесть степеней природных, относящихся к самому внешнему и чувственному, они находятся под Солнцем мира природного. Но вот это вот Солнце мира природного, вот эта звезда, которая висит над нашими головами, это не есть то Солнце мира природного, а это его представительство по соответствиям в нашем чувственном восприятии. Мы его воспринимаем как реально существующее, греющее, горящее. Но на самом деле оно представительствует по соответствиям степень определенную, инструментальную, внутри нашего сознания. Между степенями более внутренними и духовными, или со степенями более внешними, называемыми природными. И это Солнце нам кажется отдаленным от нас на такое расстояние. Почему? Потому что на самом деле наше человеческое, обитающее в самых, так сказать, внешних степенях, оно отделено от вот этого Солнца мира природного, которое на самом деле есть определенным образом любви, то есть побуждения, происходящего от любви в нашем сознании. А что это за побуждение? От какой любви оно происходит? Вот смотрите, как говорит нам об этом латинское слово. Тепло или огонь, вот смотрите, говорится, что солнце мира природного – это чистый огонь. А тепло или огонь означает присутствие любви или же благолюбие и веры. Поскольку огонь означает любовь, то огонь также стал прообразом Господа. Огонь также означает в слове «любовь к собственному с ее похотями», с которой небесная любовь не может пребывать в согласии. Поэтому два сына Аарона были истреблены огнем, поскольку они кадили чуждым огнем. Чуждым огнем является любовь к собственному и к миру, и все похоти, происходящие от этой любви. Кроме того, небесная любовь представляется грешникам не иначе, как горением и всепоглощающим огнем. Поэтому в слове «всепоглощающий огонь» относится к Господу. То есть солнце мира природного, которое представительствуется нашей пылающей звездой, оживотворяющей атмосферы материальные и материальные предметы этого мира, это есть любовь к собственному и любовь к мирскому, то есть к чувственному. Эта любовь настолько сильна, что когда она пробивается, она совершенно сжигает человека. Вот если это пробивание, вот полет человека к Солнцу представительствует по соответствиям вот такое нисхождение человека внутрь к любви собственного и к мирскому, которое умеряется на самом деле. Поэтому-то люди не демоны ада, а они просто люди, одержимые какими-то собственными похотями. А когда человек замыкается и уходит внутрь себя, если в нем горела вот эта вот любовь собственного, отделенная от любви божественного. Смотрите, когда она не отделенная, то в сознании человека любовь собственного и мирского является только отражением и инструментом для действия более внутренней любви, то есть огня божественного. Тогда любовь к собственному и к мирскому является лишь нужным завершающим инструментом действия этого божественного. А когда оно отделено, оно для человека превращается в единственное доступное ему солнце. И когда он отделяется от чувственного восприятия, то есть как умирает, то есть в восходящей последовательности, он как космонавт летит к этой единственной звезде, находящейся в его сознании, и чем ближе он к ней подлетает, тем страшнее его преисподняя, тем сильнее в нем действует любовь к собственному, и тем палительнее его сжигающий внутренний огонь, тем более внутренен и более страшен ад, в который он тогда погружается, и тем более ужасные и страшные пейзажи, ландшафты его там окружают, потому что они представительствуют по соответствию, что вот эта вот любовь к собственному и мирскому, отделенную от любви внутренней. Но от любви духовной. Вот почему у них нет солнца. Вот над ангелами есть солнце. Разное у ангелов небесных и у ангелов духовных. Но солнце. В мире духов солнца уже нет. Потому что в мире духов в основном приходят люди, которые еще не определились. Которые приобретают внутренне в глубоких облаках их помыслы. Чисто природные, чисто мирские, заслоняют от них солнце мира духовное. И поэтому для них еще не ясно, если эти тучи разойдутся, высияет ли для них солнце, то есть если они пройдут через опустошение, станут ли они в результате внутренние, откроются ли в них внутренние ангельские степени, и станут ли они каким-то ангелом, или наоборот, когда тучи разойдутся, то есть пройдут опустошение, у них окажется то, что им всю жизнь заменяло солнце мира духовного. То есть пылающий адский огонь, в который они затем и погружаются. Как мы видим, если очень внимательно вчитаться в книгу о божественной любви и божественной премудрости, если привлечь некоторые другие места, то творение предстает совершенно иначе, чем оно кажется убежденному, рожденному материалисту. Творение оказывается не некой реальной вселенной с миром духовным, миром природным, а творение оказывается внутренними, духовными степенями сознания, более внешними и более внутренними. Более внутренние представительствуются как бы миром духовным, с его раздельными степенями и свойственными им субреальностями, а более внешняя степень представительствуется одной единственной субреальностью, которая называется миром духовным. Поэтому, чтобы понять то, что латинское слово говорит о творении, нужно воспринимать его, отрешаясь от видимости и ложности материалистического сознания и осмысления. Вот поэтому латинское слово нам и говорит, что само творение не может быть схвачено постижением, если только мышление не избавится от пространственно-временных представлений. Если же избавиться, постижение возможно. Избавься, если можешь, или насколько можешь, и удерживай ум в идее, абстрагированной от пространства и от времени. И ты постигнешь, что не существует никакой разницы между пространственным максимумом и минимумом. И затем ты будешь иметь совершенно сходную идею о творении Вселенной и о сотворении в оной всякой его частности. И ты также будешь постигать и то, что разнообразие в сотворенном происходит от того, что в человеке Боге пребывает бесконечное разнообразие. И поэтому в солнце, как в первом исходящем от самого Господа, пребывают неисчислимости. И эти неисчислимости, как отражение, существуют в тварной вселенной. То есть, об этом мы уже не раз говорили, в Боге есть бесконечное разнообразие. В нем все бесконечности пребывают в нераздельном единстве. В творении же, где происходит разбивка восприятия, всякая универсальная бесконечность в Боге от вечности воспринимается как некая отдельная частность. Вот, например, этот стол отображает некую бесконечную разнообразность в Боге от вечности, которому соответствует служение этого стола. Оно, когда ограничено в восприятии конкретностью, и принимает форму этого стола. То есть этот стол для чего он служит? Чтобы на нем вот пообедать, там, поставить чашку, положить листок бумаги. Вот в нашей частности, вот восприятие. Но этот стол существует только потому, что в божественном от вечности существует некая частность бесконечная, побуждающая к некоему общему служению, частным из которого является вот этот стол в общем потоке человеческого существования. То есть этот стол сам по себе бессмысленен. Он бессмысленен без существования общества человеческого, в котором он применяется, этой комнаты. Он существует только в едином комплексе всего этого, как его неразрывная часть. И это тоже отражает то, что это то, чему он представитель по соответствиям в Господе от вечности, существует как некое раздельное, но слитная частность. И вот поэтому латинское слово говорит, что все в сотворенной вселенной, в том числе и в материальной, взирает к образу человеческому. Если бы мы в состоянии были божественным постижением окинуть нашу материальную, так сказать, реальность, мы бы видели, что везде проглядывает единый человеческий облик Господа. Не в том смысле, что этот стол сам по себе часть человеческого, а в том смысле, что сам стол, как материальный предмет, как мы думаем, что он существует, он не существует. Но существует воздействие, восприятие божественного служения от вечности, ограничиваемое частностью нашего восприятия, которое представительствуется для нас в виде конкретного предмета стола для предметного употребления, но которая на самом деле есть представительностью по соответствиям какого-либо человеческого побуждения, человеческого сознания, Бога-человека или же Господа от вечности. И именно поэтому говорится, что в Боге-человеке бесконечности составляют раздельно одно, что все во Вселенной сотворено от божественной любви и от божественной мудрости, что все в сотворенной Вселенной составляет восприемлище божественной любви и божественной мудрости Бога-человека, что божественное не находится в пространстве, что божественное, будучи само вне пространства, наполняет собой все пространства, и что божественное одно и то же, как в самом большом, так и в самом малом. И поэтому о сотворении Вселенной и всего, что в ней, нельзя сказать, что оное было произведено от пространства и до пространства, или же от времени до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно, как человек думает, что сначала сотворялись прошлое, существует настоящее, потом будет сотворяться будущее. Так нельзя говорить. Ибо оно было произведено от вечного и от бесконечного. Не от вечного во времени, которого быть не может, но от вечного без времени. Ибо такое вечное есть одно с божественным. И не от бесконечного в пространстве, которого также быть не может, но от бесконечного без пространства, которое есть одно с божественным. Аминь.
Таку мудрість по тому, яку спосібність вони таку придбали суто своїм життям, любові і істини, чи вони вже удосконалились і виросли там уже.
Ангели стяжають любов через служення ближньому. От небесні ангели через служення Господу в ближньому, а духовные ангелы через служение ближнего, которого они воспринимают как личность. Но после смерти, как называется, то есть после закрытия, остается только любовь, которую человек стяжал. Ничто другое. Ни его знание, ни его мудрость, ни его рациональное тоже лишь инструмент для стяжания любви. Чем совершеннее рациональное, тем чище и совершеннее человек может стяжать любовь. Но в то же время человек с более простым рациональным может стяжать более совершенную, чистую, могучую любовь. Человек с хорошо развитым, рассудочным, хорошо ориентирующийся в предметах, но который не употреблял ее для очищения своей жизни и для творения добра своим ближним. То есть, а эта любовь, которая остается с человеком, она наполняется в том мире божественной мудростью, соответствующей ей. Почему? Потому что раскрывается, вот в этом мире человек стяживает какую любовь? Любовь природную. Потому что мы природное служение совершаем ради природных целей. То есть мы как тут можем духовно сделать? Не можем, потому что мы сами природные, живем среди природных. Но природная любовь, каждая природная любовь соответствует какой-либо духовной любви. И в том мире, вот когда говорится, раскрывается духовная степень, раскрывается духовная степень той природной любви, которую мы стяжали здесь, в этом мире от Господа. И вот эта духовная степень, которая там раскрылась, уже исполняется высшей премудростью. И поэтому люди, которые в этом мире часто выглядели не ахти как мудрыми, но зато мудрыми в любви, то есть мудрыми в правильном поступании, там становятся исключительно внутренне мудрыми. И наоборот, люди, которые здесь блистали вроде бы интеллектом и рассудочным, в том мире превращаются часто в тупых, потому что они это не употребили для очищения своей жизни и для стяжания и творения доброго от Господа.
Але коли пускає вона на землі людина.
Да, да. То есть природное добро есть тот корень, который потом там произрастает, раскрывается духовной любовью.
Так інакше були всі одинакові, якби були б небеса одні, а духовного неба не було. Так не значить. Все залежить. А попущення, то теж треба вважати деякі міри божественне служіння.
Вот в книге о божественном провидении сказано, что попущение – это тоже закон божественного провидения. То есть попущение – это не нарушение законов божественного провидения, а это другая инкарнация тех же законов божественного, то есть другое воплощение тех же законов божественного провидения. Это как бы очень четко подчеркнуто вот в книге о божественном провидении. Там это выделено в отдельную фразу. В отдельный топик.
Так, бо написано в одном месте, что навіть і Бог спонукає ніби і злих на добро, Я то помічаю, що людина, вона там зло робить, але буває так, що і добро робить, хай навіть і природне, але все рівно це ж Бог направляє.
Вот в книге о божественном провидении сказано, что Господь часто использует злых для совершения природных служений. И злые к этому даже подходят часто лучше, потому что они, одержимые любовью к собственному и к собственной прибыли, будут действовать с гораздо большим жаром и гораздо более квалифицированно, чем люди, склонные к духовным рефлексиям, которые не очень заинтересованы в материальном. И не очень им побуждаемо.
Ну что, если нет вопросов, тогда, может быть, уже закончим. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Кто таков и будет?
Я, скорее всего, не буду.
Я сейчас не буду.
Кто начать? Таков и будет?
Я буду.
Будет. Ну, хорошо.
А вы чего? Мне обущали, сказали. А вы чего?
А у меня проблемы, я живу, я еле живой сегодня. У меня что-то сердце. Я вообще не знаю, как чуть-чуть.
Шелков вам пошкодит?
А, еще и как. То есть пить лекарства
из этого пить. А слабенький чай?
Слабый чай, да, может быть. Но пить сначала с лекарства, и сердце же поможет. Я вообще не знаю, как я что-то сегодня смог сделать. Я был в таком состоянии, и сейчас в таком состоянии.
Ну, зоне я вижу, что не подёрли,
а... Нет, я не стою на состоянии.